«Доска почета».
Я рада приветствовать в нашей программе «Доска почета» Михаила Патласова, петербургского режиссера театрального, который совершил некий поступок, можно так сказать, гражданский, постановку спектакля, ну, документального, да, проекта, который называется «Неприкасаемый», который премьера состоялась 30 марта, несколько дней назад у нас. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как прошла эта премьера?
Как реагировали люди-то?
Ну, потому что я сейчас посмотрела фото, вот я не знаю, сможет Коля показать или
я
нет.
Попробую.
Видно, что люди плакали, люди, ну, что-то внутри себя, да, открыли, что-то поняли. И...
Ну да, я так понимаю, что в многих эта история попала, что, в общем, хорошо. И, конечно, я не знал, как отреагируют люди, потому что думал, что, ну, была вероятность того, что могли не принять эти истории, потому что, может быть, они слишком... людям казались бы клишированными там, и так далее, и так далее. Но, слава богу, все прошло хорошо. И зрителей было больше, чем мы планировали. Пришлось их поднимать на балкон там, и так далее, и так далее. Были какие-то сложности с этим, но я надеюсь, что, тем не менее, они услышали, поняли нас.
Но я поясню нашим пользователям, если кто вот не в курсе, «Неприкасаемый» — это проект, который посвящен людям, попавшим в сложную ситуацию, оказавшимся без определенного места жительства, живущих на улицах. И их истории, я так понимаю, не только актеры профессионально рассказывали, но и кто-то из них решился сам выйти на сцену и рассказать о себе.
Да, у нас было 7, по крайней мере, основных героев, которые рассказывали. Они участвовали как бы в... взаимодействие вместе с артистами, да, артисты им помогали эти истории как-то воплотить, и они, да, они действительно там, мы взяли разных героев, там, и детей, и пожилых людей, пенсионеров, студентов, оказавшихся в такой ситуации. Многие из них без поддержки актерской существовали, прям, как там, например, уличный музыкант, ему было достаточно сыграть его песню и рассказать свой небольшой монолог на тему, что он чувствует, когда играет эти песни.
Ну вот Коля сейчас показывает фотографии людей, которые слушают. Ну вот я даже просто, глядя на их лица, я уже вот начинаю ощущать вот ту силу того, что происходило на сцене и воздействие на этих людей. Скажите, пожалуйста, как появился этот проект? Да? Он именно у вас возник? Вы решили такое сделать?
Ну, я давно просто присматривался к людям, которые на улице, да, и мне казалось, что вот их мастерство, там, уличных артистов, по крайней мере, меня всегда поражало, потому что они, конечно, прекрасны в своем творчестве, а потом я подумал, что есть тема вообще бездомности, да, улицы и так далее. И потом однажды вот после культурного форума мы встретились с Борисом Павловичем, который тоже занимается и курировал тогда вот эту секцию на форуме социального театра, и с Таней Троянской. И я как-то вслух им обозначил то, что вот я бы хотел такой сделать спектакль. Боря сказал, что тебе мешает. Таня сказала, давай мы тебе поможем. Да, и как-то все это завертелось, закрутилось, и уже через неделю была команда, по крайней мере такая административная. И дальше пошел уже набор драматургов, артистов, которые будут работать. Это было с октября примерно я эту историю придумал, а в ноябре мы уже запустили, пошли. Прежде мы сразу подумали про ночлежку, да, и, собственно, сразу туда и пошли. И поехали на этом ночном автобусе, я увидел толпы этих людей, которых кормит ночлежка. И, конечно, для меня, я тогда испытал этот катарсис, особенно там где-то под мостами, в грязи, эти люди, да, там ужинают, и потом меня высадили на Невском, в этих огнях, и я понял, что, конечно, это обязательно, мы должны знать, и зрители должны знать. И после этого во мне лично изменилось некое отношение, как бы, по крайней мере, к бездомным. Я понял, что об этом надо изучать. Но тогда я еще, конечно, был заложником некой романтической истории, да, вот бездомные улицы. Потом я прошел все стадии, как бы, и разочарования, и там, и что им нельзя помочь, и так далее. Но потом постепенно появились герои, которые начали говорить, что мы им все-таки помогли. Там у нас есть герой, который сейчас в Москве получил паспорт, уехал в Москву, работает там. Он говорит, что вы мне помогли. Я говорю, как мы тебе помогли? Мы с тобой 3 раза встретились, там написали про тебя статью. У нас есть партнер там, «Мой район», и там вот целая рубрика посвящена этому. Он говорит, вы в меня поверили. И я набрался
сил. Это иногда
сил.
Бывает очень важно, да.
Да, и вот он, к сожалению, не участвовал в спектакле, и, к счастью, для него, наверное, да, и для меня, как, может быть, художника, жаль, что не было такой краски, как бы вот в проекте. Но, тем не менее, я очень за него рад. И дальше я понял, что все-таки можно помочь, что есть некий зазор у бездомного, когда он доходит до некой стадии вот своего отчаяния, и когда им можно помочь, когда он хочет. Да, потому что все-таки очень часто они заложники болезни, да, алкоголь, потому что без алкоголя не выжить, к сожалению, на улице. Плюс это даже не то, что там согреться, это средство социализации, потому что бездомные, как говорит там Игорь, водитель вот этого ночного автобуса, они очень добрые люди на самом деле, они помогают друг другу, там социум некий. Потому что если они видят, что ты там где-то остался, они к тебе подойдут, тебе спросят, есть ли где тебе ночевать там, и так далее. И как-то они живут вот этими вот своими группами, коммунами, друг другу всячески помогают. То есть если у кого-то есть поесть, они всегда делятся, например. То есть и дальше, да, но это вот как бы то, что мы говорим, клише восприятия вот этого мужчину, сидящего у метро, выпившего. Но на самом деле это только маленькая часть. Их вот по статистике той же ночлежки 60 тысяч в нашем городе, понимаете? И больше из них часть — это и женщины там есть, которые потеряли жилье, есть студенты, ну, наверное, пенсионеров очень много, да, которым можно помочь, выпускники детдомов, которые вообще для меня шок, то, что они выходят, и они совершенно не готовы, не социализированы. Им кажется, что если они сейчас эту квартиру продадут, им дадут другую. Потому что вот вы 18 лет живете в ситуации, когда вам все дают. Вот все. Ты ничего сам, они не умеют работать. Они не понимают, что ты заработал, это твое. Вот это ощущение мое у них нет. Понимаете? То есть это же страшная история. Поэтому там вот у нас герой, он не вошел в спектакль, но тем не менее, он вышел из детдома, его кто-то угостил на 300 тысяч в какой-то забегаловке, якобы, да, и потом требовал с него долг, а тот верит, потому что он не знает как. Они же там не социализированы, они не знают, как устроен этот мир, к сожалению.
Ой, конечно, тяжелые это все истории. Скажите, пожалуйста, теперь какова судьба этого проекта? Вот 30 марта он был показан первый раз. Вы планируете его еще показать? Или...
Да, конечно, потому что глупо делать один раз, потому что должна быть некая волна.
Я так понимаю, все деньги, которые были собраны за билеты на этот спектакль, были переданы как раз ночлежке помощи?
Нет, они не переданы. Мы везде пишем, что мы эти деньги потратили сейчас на обогрев, на свет, на там, аренду стульев, видео и зарплаты бездомным, которые мы платили за репетицию за зарплату. Да. И часть... Мы сейчас оставим для того, чтобы запустить в следующий раз эту историю. Вот. А если там появятся какие-то крупные спонсоры, то мы, конечно, будем рады. И, надо тоже понимать, что ночлежка умеет, например, да, там, правильно раздавать деньги. Мы не умеем, условно говоря. Но мы знаем. И тут, если мы...
Но они могут вам в этом помочь? Как-то правильно понять, вот как эти деньги
конечно, распределить? Конечно. Но там не такие какие-то катастрофические суммы. Если мы там запустим их на следующий спектакль, он же... Там из артистов никто не получает деньги, ни я, никто. Поэтому там они небольшие, но там их хватает там, снова там, обогреть там, здание или еще что-то. Ну, то есть это такая нулевая
здание,
ситуация.
Вы имеете в виду, где вот проходил спектакль? Это вот Анна кирха, Кирха. Да, Святой Анны.
Да-да-да. Но сейчас, вот я разговаривал вчера с настоятелем, он говорит, что у них будет большой там мультимедиа, ну, я не знаю, могу ли я говорить, да, что там будет. Но, в общем, там на несколько месяцев вплоть до зимы будет другой проект очень большой. И он говорит, что либо вот сейчас в апреле, но мы не успеваем это сделать в первой половине, либо уже там где-то в следующем году. Поэтому мы активно сейчас ищем место.
А, то есть вы можете переехать
конечно,
на другую площадку?
Конечно, но это же, я думаю, что может быть даже это хорошо, потому что спектакль о бездомных, в общем, наверное, может и...
И не иметь дома
не
постоянного.
Иметь дома, да, это есть некая философия, потому что внутри спектакля, например, вот эта работа с прототипами, это я называю такая, знаете, такая большая формула с очень большим количеством неизвестных. да, то есть, и он в принципе меняется, там должно поменяться от 30 до 60% материала, потому что многие бездомные, я вот так думаю, по крайней мере, пока, что они, там есть такой момент, что они не могут это повторять дважды, да, человек не может, это профессионал может mm-hmm. играть дважды, а бездомный не может сыграть дважды, не может так и... Это не, поскольку я там по образованию кинематографист, для меня, например, понятно, да, у тебя артист существует один раз перед кадром, идеально. Да, в театре есть некий процесс, и артист должен там играть 100 спектаклей, да, на одинаковом градусе. Здесь вот я применил как раз две. Артист существует в театральном режиме, да, процесс, репетиция, а бездомный существует, я их готовил только к одному выстрелу, да. Угу. Поэтому кто-то может... Тут не может, поэтому придется менять героев, может быть, это и хорошо, да, то есть можно будет, я уверен, что там, придя через 3 спектакля, вы увидите там другое произведение, да, и очень долго еще зарабатывается, мы сейчас не будем играть, очень долго зарабатывается доверие от бездомных, там, приходя там,
да,
на
вот
улицу.
Да, вот я хотела узнать как раз, как происходит вот это общение, и все-таки, чтобы они и согласились и с вами, во-первых, и пообщаться, рассказать о себе, да, а кто-то и согласился участвовать. Как?
Ну, это долгий труд такой. Они, конечно, очень недоверчивы, потому что, ну, наверное, вы на Фонтанке знаете, да, что есть вот эти реабилитационные центры, угу. Они их называют раб-центры. Mm. Да, потому что под прикрытием этих часто реабилитационных центров это просто страшный бизнес. Людей с таким вот попавшим в сложную ситуацию, их просто там закрывают, используют рабский труд. Это огромный бизнес. Мы просто не стали там уже конкретно ни в кого показывать, потому что, мне кажется, это, ну, очень какие-то суперуголовные структуры.
Ну, то есть у вас были встречи с людьми, которые оттуда,
конечно,
вырвались?
Они все прошли практически, все бездомные проходят через это. Поэтому, когда человек говорит, давай пойдем, я тебе помогу, они отказываются, потому что за ними часто стоят вот именно вот эти ловцы душ.
Угу.
И там у нас есть тоже в том числе спектакль, человек говорит, где на Московском вокзале стоят эти люди. Он мне их показывал. Там стоят приличные женщины, мужчины, такой очень хорошей внешности, да, они. И просто они не на вас смотрят, они вылавливают, кто там выпивший, кто еще что-то. Ну, то есть, вот они этим занимаются. Поэтому тут они не так просто доверяют. Типа, пойдем играть в спектакль, ага, сейчас. Поэтому это такая методичная работа, и многие из них сначала отказываются, потом слышат от других своих знакомых, что нет, там ничего страшного нет, дают небольшую денежку, там покормят, чаем угостят, и они постепенно уже сами пишут. Это же клише, что у них нет ни телефонов, интернета. Сейчас же есть и библиотеки, где можно, и в принципе у всех есть телефон, у всех.
Скажите, пожалуйста, а вот этих людей, которые, вы сказали, прилично одеты и стоят и смотрят, ловцы душ, вам их показали, а вы с ними пытались как-то поконтачить,
нет,
спросить,
нет,
о чем поговорить?
Скажем так, я общался с одним из бездомных, которых в какой-то момент подрабатывал этим. То есть для меня это механизм, для меня понятен.
То есть заглядывать в эту бездну, в эту тьму не хочется?
Ну, да? Это просто нужно понимать, что мы все-таки художники, да, а не, там, не какие-то органы с силовыми структурами. Хотя, конечно... Ну, я все услышал от бездомных об этом. Что они мне скажут? Мы очень хорошие. Что они мне скажут? Понимаете, то же самое, что с проституцией. Это же тоже такая же история. Это все очень опасно, поэтому я артистам говорю, что будьте очень аккуратны.
Я через этот вопрос пытался понять, есть ли какая-то реакция со стороны этих самых людей на то, что вы делаете.
Я не думаю, что они там чего-то испугались или еще что-то. И это я вам говорю, что это есть в каждом третьем доме. Есть такая квартира, в которой живет 20 человек в закрытом помещении, и которая работает. Это, ну, все эти сложные, грязные работы выполняют эти люди под присмотром кого-то. Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение. Не знаю статистики, как ее посчитать.
Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу и потом продолжим наш разговор. Мы говорим про, собственно, повод наш, да, это постановка «Неприкасаемая», правильно так она называется,
да,
которая
это
была презентована на этой неделе.
Доска почета.
Напоминаю, что у нас сегодня в гостях театральный режиссер Михаил Подласов. Ну, я так понимаю, вы и, как сказали, у вас и кино есть направление. Да,
да,
образование,
пока...
кино и театральный режиссер. И мы говорим вот о вашем последнем проекте, спектакль «Неприкасаемые». который поставлен по рассказам бездомных и в котором они сами же и участвуют. Ну, вы рассказали, да, про там одну историю, грубо говоря, с хэппи-эндом. Человек, который получил документы, уехал в Москву. Есть ли еще какие-то положительные сдвиги? Вот, допустим, даже те бездомные, которые вот сейчас участвовали в спектакле, какие у них после этого эмоции, что мысли, может быть, как-то изменить жизнь свою?
Ну, в принципе, мы, конечно, внутри сосредоточились на историях, тем не менее, позитивных, да, что все плохо и так все знают, да. А история именно интересна, мне, по крайней мере, была история реабилитации внутренней, да, когда из полного ужаса человек начинает возрождать себя. И таких историй, в основном такие истории есть, и, например, там есть история любви, когда два героя встречаются на ночлежке, и вот любовь помогает им держаться и от алкоголя, и строить какие-то планы на будущее.
Это, да, реальная история?
Это реальная история, да. И, ну, сейчас просто у них такая фаза, я думаю, красивых романтических отношений, в которых мы их застали. Дай бог, чтобы это все продолжалось. Но это очень удивительно. Такая светлая история.
Это молодые люди или это взрослые?
Молодые, ну, молодые, 30, около 30 лет. Там, с опытом бездомности, с опытом реабилитации от алкоголя. И так далее. Это очень, ну, на мой вкус, одна из моих любимых вот историй. Мы взяли интервью у другого, у одного, у второго, и потом собрали такую маленькую пьесу, прям она законченная. Есть Геннадий у нас такой герой, который тоже как раз проходит в данный момент реабилитацию. Он рассказывает, что мне становится легче, когда я вам рассказываю. Дело в том, что здесь же есть очень сильный терапевтический эффект. Да? И зритель, по сути, он участвует в этой терапии. Он, когда вы публично озвучиваете какие-то свои проблемы, да, там, и так далее, он в чем мистика этого театра, да? Потому что люди стали. Почему они плакали, да? Потому что они стали соучастниками вот этого маленького шага друг другу навстречу. Это то, что мы называем там театр поступка. Вот мы сделали свой поступок, да, там артисты пошли к бездомным, да, как сейчас я встретил на улице артистку, она говорит, что я поняла, что ты задумал, она сказала мне только сейчас на улице, Ольга Бабкова, ты же как бы, я сделала какой-то шаг, она еще не поняла, да, что театр, артист вышел за стены театра, он увидел, какая жизнь. Потому что театральные артисты, они 5 лет держат в замкнутом пространстве, потом тут же они попадают в замкнутое пространство театра, и они
тоже
не
своего
видят...
рода раб-центр.
Это тоже, наверное, не знаю. Можно поспорить, разные театры по-разному, да? Но тоже очень закрытая история. И тут она как бы вот совершила этот поступок. Да, и она мне там с благодарностью это сказала. Потом есть поступок со стороны бездомных, которые делают шаг и рассказывают эту историю, да, преодолевая внутри. И я думал, что зритель этого не поймет, вот это и задумано. Но, к счастью, да, это тоже произошел поступок. Там в конце спектакля мы записали гимн вокзала, вот это то, что у нас играет, гимн великому городу.
Угу.
Я совершенно не ожидал, что люди встанут, да, и стояли там весь гимн, и потом еще стояли. Там выходят бездомных, которых мы пригласили, чтобы они посмотрели как бы друг другу все в глаза, и чтобы было, ну, неважно, кто ты в этом городе, да, ваш патриотизм, он начинается с вашего двора. В вашем дворе нужно помочь человеку, там еще что-то. И поэтому это такая больше даже некая гражданская акция. Этот
А скажите, пожалуйста, вот понятно, что те, которые люди посмотрели, или те, кто не смотрели, ну вот они там смотрят наш эфир или прочитали, что такой есть спектакль, они внутренне думают, ой, ну все, вот увижу бездомного, дам ему денег, там еще что-то. Все, как правильно все-таки нужно людям себя вести? Потому что дать денег, это же тоже не решение проблемы.
Не решение, да. Это откупиться, да, от человека. Прежде всего, каждая история очень разная. Конечно, бездомный в силу своего уличной жизни, да, почему я говорю артист, он вырабатывает некую историю красивую, как правило, немножко фальшивую, для того, чтобы вас разжалобить, да. Но надо пойти немножко дальше, услышать ее и спросить о чем-то еще, да, например. Либо просто изменить к нему свой внутренний. Вот для меня важно все-таки изменить отношение к нему. Да, мы в спектакле пытались разрушить клише восприятия этого человека. Каждая ситуация индивидуальна. Не нужно одной краской красить всех. И эти люди, понятно, что из-за зависимости или еще что-то, например, там, опять же, у нас один из героев, он не вошел в проект, но он не может получить, он вышел из места лишения свободы, 10 лет не может получить паспорт. И он мне говорит, ну блин, ну вы же вынуждаете меня. Понимаете, что делать? Чтобы я туда вернулся, потому что там легче выжить, чем здесь на улице. И это значит, что наше, ну, устройство вот этого, не знаю, выдачи этих паспортов направлено против, да? То есть мы сами делаем, ну, провоцируем
человека. А вы кого-то из этих органов, вот там, миграционная служба и так далее, приглашали на спектакль? Просто вот, чтобы пришли, посмотрели, ну, я не знаю, просто как люди. Может у них что-то в голове, в сердце вдруг проснуться?
Мы же ищем, как бы, вещи не со стыковки какие-то, да? И для нас важно, ну, СМИ очень как-то, им эта тема интересна, да, и они освещают эту историю. Мы все-таки художественно переосмысливаем эти вещи, да, но я думаю, что было бы замечательно их позвать. Но я думаю, что конкретный работник — это все-таки пешка в огромной системе, да. И то, что делает ночлежка, они на уровне законодательных вещей пытаются что-то изменить, вот это отношение. Потому что бездомный — это такой же человек, только не имеющий прописки. А для нас это бездомно, это как бы все.
Вот смотрите, какая мысль. Любое действие системы, оно в обществе каким-то образом воспринимается, да? Либо одобряется по умолчанию, либо да, так всегда было, либо вызывает, наоборот, какое-то неприятие. Тут же надо, наверное, все-таки не с системой, а с людьми работать. Вот кто к вам пришел? Кто сделал свой личный шаг и переступил через порог театра в этот день? Вы как-то видели этих людей? Вы понимаете себе, что это за люди? Потому что, ну, вряд ли там были случайные люди, которые про эту ситуацию не знали до и не переживали до.
Мне сложно, конечно, сказать, кто все эти люди, но... Вы знаете, я удивился, когда увидел публику, в принципе.
Ну вот расскажите, да, что вы заметили, что вы запомнили?
Ну, обычно, когда в театр, ну, видишь, ходишь, примерно знаешь, даже если ты не знаешь человека, да, видишь этих людей, mm-hmm. пришли какие-то иные, другие категории граждан, вот. Потому что так устроено это, почему-то так получилась эта система, что она освещалась не по театральным каналом, uh-huh. да, и интернет, и так далее, и так далее. И получилось, что пришли какие-то другие совершенно свежие люди, которые там первый раз пришел человек в театр. Первый раз вот он попал на этот спектакль. Для меня, я считаю, что это такая маленькая тоже победа, и это очень правильно, потому что 4% публики, которые ходят в театры, ну, это как бы, может быть, не совсем... Мы их выучили наизусть, понимаете, театрал. А тут пришла какая-то свежая новая волна людей. Это очень приятно, по крайней мере.
Но мы все-таки очень надеемся, что в ближайшее время вы сможете еще раз показать этот спектакль. Для этого, значит, необходимо место.
Место, да. И мы, может быть, мы поймем, как бы, мы тоже заранее будем продавать билеты, часть которых снова также вот потратим на устройство этого мероприятия, там, на аренду вот этих всех необходимых вещей, потому что мы все равно театр. Должен быть еще и зрелищным, чтобы никто не уснул. Поэтому как-то так и мы...
Ну вот, возвращаясь вот к моему предыдущему вопросу, я говорила о том, что да, люди дают там деньги, и все-таки, так как вы упоминали, есть у них в первую очередь, да, проблема с алкоголем, они действительно вот деньги, которые, если им кто-то на улице дает, они в первую очередь на алкоголь тратят? Может быть, людям тогда нужно не деньги там, а давать еду, одежду?
Да, да,
каким
да.
образом вот, ну,
тут,
действовать
тут
правильно?
Важен ваш личный опыт, да. Конечно, деньги, если вы видите, что это там человек не пьющий, все равно ему можно дать. Честно, как бы. Но тут тоже нужно понимать, что это отдельный бизнес, да, попрошает.
Вот
я когда узнал,
дело,
сколько
да.
они получают, я как бы, чтобы я так работал, да, там, условно говоря. Поэтому лучше, мне кажется, дать, например, перечислить деньги той же ночлежке, когда они точно, вот я видел, как у них абсолютно прозрачная система, как ваши 100 рублей будут потрачены. И они в этом смысле прекрасные организации. Либо есть куча же еще и других организаций, которые умело это делают. Которые реабилитируют там и так далее, и так далее. То есть нужно просто проверять эту информацию.
Я понимаю, да, но в то же время вот человек одно дело вот на улице вот сталкивается,
вот,
и
смотри,
говорит, помоги.
Тут,
а он говорит,
нужно...
там, ты иди в ночлежку, я туда сейчас деньги переведу.
Я за вот эту теорию малых дел. Вот в вашем дворе есть человек, вы его уже знаете.
У меня
да?
нет.
Ну, условно
да.
говоря. Ну, или вы встречаете один и тот же типаж, где-то рядом, у метро, угу. еще что-то. Узнаете, как он, что с ним, почему. Да, ну... С ним не надо как бы просто... Ну, почему и нет, да? как бы по религии вообще запрещено там не давать кому-то, условно говоря. Но все равно нужно узнать. Это будет ваша личная социализация, да, ваш поступок по отношению. Узнать. И когда человек чувствует внимание, для него это важно, да, что он не какой-то другой. У них же тоже в какой-то момент наступает вот это отчаяние, после которого они озлабливают...
Озлабление происходит.
Да-да-да, к людям. И вот чтобы его сломать, да, преодолеть, а дальше уже его можно социализировать, дальше он уже поверит вам, людям и так далее, и так далее. Это такие вещи очень связаны с друг с другом.
Ну что, мы продолжаем?
Да, продолжаем беседу с Михаилом Патласовым, режиссером, можно сказать, очень нашумевшего теперь уже проекта театрального. Надеюсь, он еще и дальше будет набирать известность. Но тогда вам надо будет и новую сцену искать, чтобы еще больше народу пришло. Спектакль «Неприкасаемые».
Или другой вариант. Насчет новой сцены. Давайте вы ответите, а потом я про другой вариант пристану.
Новая сцена. Александринка? Вы имеете в виду?
Что ты имела в виду, Саша?
Не, ну я имела в виду, что вы сказали, что на спектакль, вот на премьеру, да, в Анной Кирхе, да, пришло много очень людей, что вы даже не ожидали, пришлось людей сажать на балконе. Вот сколько это пришло?
Ну, где-то 300.
300 человек, но это...
Ну, мы рассчитываем, мы продали 150 билетов, там получилось, что критика, еще что-то, и люди, которые пришли, мы уже не стали никого разворачивать. Но люди продолжают писать нашим администраторам, когда. Но мы пока не решили, конечно. Я думаю, что в конце мая сделаем.
Ну, то есть ориентировочно следующий спектакль может прийти, пройти в присутствии, например, не знаю, 500 человек.
Ну, я не думаю, что здесь нужны прям такие массы, потому что эта история очень...
Камерная?
Не камерная, они очень интимные по своей сути. И там смотреть с галерки, как реальный человек говорит, это, ну... Ну, это может что-то потеряться, мне кажется.
То есть, если, условно говоря, сделать хорошую запись и показать это по какому-нибудь каналу, не знаю, там, «Культура», очень условно говоря, то есть это будет сложно восприниматься неподготовленным человеком?
Нет, я думаю, что все-таки в кино есть крупный план, да, как мы знаем, и он может выдержать. Но есть такие мысли сделать документальные, потому что у нас очень много материалов накопилось про то, именно как мы ходим, собираем.
Ну, возвращаясь к разговору, с какой аудиторией нужно работать, чтобы эти проблемы решались? Ведь все-таки... Человек наш привык к телевизору. Быть может, через этот механизм как-то, да, пытаться достучаться, чего-то объяснить.
Да я за любые механизмы. Для меня нет каких-то историй. Мне главное, чтобы происходила вот эта лаборатория социализации человека внутри. Вот этот был процессор, да, этот процесс. А как его, как снять? Для меня, например, как человека и кино, неважно. Я не там, только театры. Мне все равно, как. Поэтому, не знаю, найдем место, будет повод. Мы сразу об этом везде напишем, везде расскажем.
Так а вы вот сейчас первый вот этот премьерный спектакль записывали, видео есть?
Кто-то что-то записывал, но, как всегда, например, у меня руки не дошли до этой истории, поэтому он существует в таких каких-то обрывочных дозах.
Следующую историю обязательно записать.
Да, обязательно с ними. Плюс да, тут есть даже такой момент, как меняется спектакль. Это тоже может быть частью какой-то процесса. Да?
Меняется есть... от одного показа к другому?
Конечно.
Как он меняется?
Ну, потому что вот герои же, они отживают эту историю.
Да.
Они находят работу, например. Да? Я говорю, там, например, у бездомных очень сложный график. Я не шучу, потому что они живут в неком другом временном измерении. Ему сейчас нужно поесть, вот сейчас. Сейчас он замерз, и сейчас он хочет спать. Понимаете? То есть и ему договориться с ним очень тяжело. То есть, как правило, там, чтобы он не опаздывает там, по 4 часа или приходит на 4 часа раньше. Вот у нас все время такая ситуация. Человек мне звонит, и я говорю, пришел. Я говорю, ну мы же договорились на это время. Он говорит, ну я сейчас могу. Я сейчас. И я понимаю, что ну там бежишь с ним, разговариваешь там. И ну, у меня, ну вот сначала я как-то злился, потом понял, что для них нет вот это, по-другому течет время, в принципе. Да, и там один из героев говорит: мне бы работу на 3 дня. На 3 дня. Я думаю, 3 дня, ну ты не хочешь как бы устроиться на работу? А потом я понял, что для него эти 3 дня заработать на паспорт. Да, там у нас паспорт в стране стоит денег. Да, мы должны государству за то, что у нас есть паспорт. И для них это проблема. Там 1500 рублей — это страшные деньги, потому что они зарабатывают на этом металле 70 в день.
Лет 10 назад я был на акции, освещал, когда вокруг нашего Феликса, на Шпалерной, ходили активисты ночлежки и волонтеры и скандировали: «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек». Как раз вокруг вот этого самого памятника они хоровод водили. Никто из прессы не приехал, кроме моей радиостанции, где я работал тогда.
Ну да, это как бы... Я уж думаю, что все-таки государство, поскольку ты гражданин, должно сделать какой-то поступок, поскольку мы кучу своих прав делегируем вообще-то, да, там, и налоги платим, и так далее, и так далее. Паспорт можно давать, я думаю, бесплатно. Это на мой личный вкус, потому что это огромная страшная проблема. Вот первая социализация — это бесплатный паспорт.
Элементарно получить главный документ человек не может, потому что нет денег. А сколько там от денег?
1600, по-моему. 1600...
Ну, как бы не так и мало.
Не мало. Я же говорю, если человек вот зарабатывает, он 70 рублей в день там вот металла не носит на баночках. А ты без этого никуда не устроишься. И плюс у них вообще, как вот мой, значит, артист Валера Степанов говорит, что вот я говорю про плотность проживания жизни, да. Мы разбираем героя, он говорит: как интересно. Как интересно они живут. Вот эта история Love Story, вот он играл вот этого мужчину, он говорит... Ну, там есть такая, ну, значит, просыпается герой где-то на чердаке после пьянки, тычет там соседа, типа, похмелиться хочет, тот молчит, он поворачивается, у человека отвертка в глазу, и он думает: я, не я, кто это? И в этот момент человек понимает, что надо реабилитироваться, да, то есть он пошел там куда-то, да, чтобы бросить пить, например. А потом этот человек рассказывает, что он видел Бога в белой горячке, он видел Бога, он с ним разговаривал там и так далее. И Валеру вот эта часть очень поразила, то, что какой талант, какие там, какой экшен в твоей жизни. Да, хотя Валера — это замечательный артист, и вроде бы мы все думаем, что жизнь артиста — это что-то такое, сплошная феерия, это очень интересно. Нет. Да, его поразила жизнь вот этого мужчины, потому что там экшен, понимаете, когда с тобой уже поговорил Бог, когда ты переживаешь такие чувства. То есть мы в этом смысле, конечно, живем в другом измерении. Может быть, нам в каком-то смысле проще, легче и так далее. Потому что когда тот же Григорий Свердлин говорит, директор ночлежки, путь от человека к бездомному вот до вот этого страшного состояния полгода занимает, среднестатистическое. Да, за эти несколько месяцев человек полностью уничтожает себя. И очень сложно потом с ним работать, заслужить его доверие там, и так далее, так далее. Поэтому они живут в неком таком другом, конечно, измерении, которое мы как раз пытались разрушить. Но, тем не менее, в какой-то момент я понял, что там очень много любви. И я вот последнее мое ощущение, там тоже героиня, там какой-то юмор есть прекрасный. Там девушка, артистка, которая собирала материал, Полина Теплякова, стоит, берет интервью на видео, это видео используется спектаклем. И к ней подходит, значит, герой, говорит: можно я с вами постою? Он говорит: конечно, можно. Если я там одета чисто, это же не значит, что со мной нельзя рядом стоять, она говорит ему. И другая героиня рассказывает, говорит: ну а что? Я тоже, когда чисто, значит, одета, накрашена, стою, однажды роюсь в помойке, подходит ко мне мужчина и говорит: девушка, вы там что-то потеряли? Вы что-то уронили, не можете найти? Она говорит: нет, я ищу еду. Да, то есть какие-то такие простые, трогательные истории, которые... Я понимаю, что мы ничем не отличаемся.
Самое интересное, что дальше ей сказал мужчина и сделал.
Мужчина был в шоке.
Ну, это понятно.
Как бы что дальше она не рассказала.
Справился с этим?
Я думаю, что вот у него тоже в тот момент произошел вот этот разрыв шаблона, да, отношение к бездомным. Ничего не меняется, конечно. И мы на самом деле... Вот мы же сначала назывались «На дне». Да, я хотел сделать такую историю.
Это обреченность какая-то сразу закладывается.
На дне? Ну, это просто гиперссылка к Горькому, да.
Ну, понятно.
И потом я начал собирать эти истории и понял, что не нужно делать на дне, а нужно делать вот истории сегодняшнего дня.
Но у вас выделено там маленькими буквами написано «не» и «прикасаемые», да, крупными. Да. То есть все-таки в попытке сделать их более... Да,
да, и у нас, в принципе, вот афиша — это отпечаток пальца. И, в принципе, ну, как бы вот прикасаемые, прикоснуться к неприкасаемым и нарушить вот эту связь, собственно. Наверное, про это. если говорить о самой афише и вот какое-то визуальное решение этого. Ну и вот кто-то прикоснулся, кто-то... Не все волонтеры остались, я их могу понять.
Не все... А волонтеры это они чем занимались?
Волонтеры, которые нам же помогали, очень много людей. Uh-huh. И нам расшифровывали интервью, это отдельное uh-huh. спасибо, потому что это часы, сотни часов материала наших интервью, потому что мы просто не справляемся. И куча людей помогала. То есть там, когда мы собрались после спектакля, нас там человек 50 было. Вот людей, которые реально... И каждый, вот там нет ни одного лишнего человека. Да, хотя мы пропустили, не знаю, человек 150, вот, да, кто-то... Не все артисты, да. Кто-то сначала там замечательная артистка Белинская, она сначала... Я говорю, Оль, будешь? Она говорит, нет, я не могу через себя пропустить такое страшное. И она отказалась. Но прошло пару месяцев, и я вижу, что у нее есть интерес. Она снова пришла, она уже сама пришла, говорит, а есть что-нибудь? Что-то нашли? И я вспомнил, что она всегда мечтала сыграть мужчину, да, и мы нашли героя, и вот она играет такую абсолютно пронзительную историю подростка, которого и там... который перетерпел изнасилование в детском доме, и Яша Яблочник есть такой. И вот они вместе на сцене, Ольга его играет, он сидит на сцене, и в конце он еще говорит от себя какие-то слова. И вот он, кстати, мечтает, например, провести пресс-конференцию и рассказать, чтобы этого человека, который совершил это преступление, его наконец-то посадили.
То есть... А он продолжает работать?
Он продолжает работать. Это заслуженный сотрудник в реабилитационном центре после детского дома.
Да, хорошая, конечно, история о том, что вы делаете, и как эту тьму, да, можно подсвечивать все-таки, да, какими-то всполохами, какими-то лучами пронизывать. Вы не устаете? Мне просто по-человечески интересно.
Ну, знаете, у меня есть такой момент, что я, конечно, научился. Ну, хирург не может...
Без остановки это делать.
Не без остановки. Он не может все переживать. Да, он не может, например, оперировать родственника. У него будут трястись руки. Угу. Конечно, в какой-то момент, в начале, вот я вам рассказал, да, этот момент погружения, когда он произвел на меня шок. Потом вот эти герои какие-то, да, они оставляют во мне следы. Но в какой-то момент я выключаюсь и уже включаю... как бы режиссера, профессионал, у меня есть уже работа, я стараюсь, чтобы это было не скучно, в нужный момент что-то там сработало, заработало и так далее. То есть какие-то уже такие... профессия уже спасает, конечно, в эти вещи. Но тем не менее, мне очень интересно это все. То есть я как-то... Для меня, например, архетипы, они уже ощутимы как какие-то предметы. То есть я вижу... некими вашими историями, сюжетами и так далее.
А у меня вот, ну это один из последних, да, наверное, вопросов, как у нас, думаю, не знаю, по времени.
Да, время
а, хотел узнать, как вот вам, как режиссеру, после вот такого проекта возвращаться, ну, грубо говоря, да, в классический театр, просто с актерами работать. Что-то это привнесет в другие постановки?
Ну, я вообще не могу работать с вымышленными пьесами. И у меня некий другой разбор материала. Я сажусь и сразу думаю, зачем автор, как документ, написал это. И уже отстраиваю как бы его жизнь, копаю что-то вокруг. Потому что хочу понять, с какого переляку, да, говорят у нас в деревне, какого переляку он это придумал, написал там и так далее. То есть это все равно документальный метод. Хотя сейчас вот я, по крайней мере, хотел бы сделать игровой спектакль. И такие планы небольшие, призрачные пока есть.
Мы пожелаем вам удачи в реализации всех ваших планов.
Очень спасибо. Хорошее вы дело делаете. Большое. Спасибо большое. Будем ждать новостей о том, когда снова можно увидеть спектакль «Неприкасаемые» и на него обязательно сходим.
Фиксируйте на видео, потому что вы сами сказали, каждый следующий спектакль уже другой.
Да, вам спасибо.
Спасибо большое.